В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня 13 января. Реакция в Польше на доклад об авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском. Сегодня в Литве вспоминают события 20-летней давности столкновения у вильнюсского телецентра. В Самаре итальянский режиссер Паоло Эмилио Ланди подготовил премьеру спектакля Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Российское правительство предлагает новые меры по борьбе с пьянством в России. Эти и некоторые другие темы во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». В Польше в первый же день после публикации отчета Межгосударственного авиационного комитета о катастрофе под Смоленском появилось множество официальных и неофициальных комментариев к его содержанию. Напомню, накануне в Москве были оглашены окончательные выводы технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета, которая расследовала катастрофу самолета Ту-154 10 апреля прошлого года, в результате которой погибли президент Польши Лех Качинский и группа сопровождавших его высокопоставленных членов польского руководства. Комиссия передала польской стороне отчет о расследовании. Это 60 томов документов, более 20 тысяч страниц. О реакции в Польше рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Министр внутренних дел и администрации Польши Ежи Миллер, который одновременно является руководителем польской комиссии, расследующей причины катастрофы, это, пожалуй, наиболее высокопоставленный официальный представитель Варшавы, который прокомментировал содержание отчета Межгосударственного авиационного комитета через несколько часов после его презентации в Москве.
Обе стороны не в полной были приготовлены.
Обе стороны не были в достаточной степени подготовлены к тому, чтобы осуществить безопасный полет. Точно так же, как 7 апреля, когда этим же маршрутом летела делегация польского правительства. Не случайно наши декабрьские замечания к предварительной версии отчета МАК имеют именно такое содержание, какое имеют. Речь идет не о тех моментах, с которыми мы не согласны, а о тех, которых присутствие в документе мы не заметили.
Не сгадзамы, только которых брак зауважилищмы.
Одновременно Миллер подчеркнул, что польская сторона несколько иначе оценивает причины катастрофы и добавил, что в Варшаве не совсем удовлетворены тем, что российские эксперты не приняли во внимание всех замечаний польских коллег к предварительному тексту отчета. Но если я правильно понял, то эти замечания будут переданы другим государственным органам России, сказал Ежи Миллер. Между тем, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе президента Польши Леха Качинского Ярослав, который является лидером крупнейшей в стране оппозиционной партии «Право и справедливость», назвал отчет МАК издевательством над Польшей. По его словам, виноват в этом, среди прочих, премьер-министр Польши Дональд Туск, который допустил до того, чтобы причины катастрофы расследовали россияне. Была возможность обратиться к России с просьбой передать следствие в руки поляков. Премьер Туск заявил тогда, однако, что не может ставить на кон доверие к России, и поэтому не пойдет на такой шаг, заявил Качинский. Брат погибшего президента подчеркнул, что российские эксперты обвиняют в случившемся исключительно польских пилотов, Польшу, при этом практически не имея доказательств. Если следовать их логике, то экипаж самолета и некоторые его пассажиры – это самоубийцы. Так вот, уверяю вас, что нет никаких оснований утверждать, что экипаж имел суицидальные наклонности. По крайней мере, мой брат уж точно этим не страдал.
С самым певностью таких тенденций не имел.
В свою очередь, депутаты от правящей партии «Гражданская платформа» были более осторожны в своих комментариях. Этот документ не содержит ничего, о чем бы ни говорилось в кулуарах парламента. Я не знаю, можно ли назвать такой отчет хорошим, но он, как мне кажется, достаточно конструктивен. Заявила телевидению ТВН-24 заместитель лидера парламентской фракции «Гражданской платформы» Малгожата Кидова-Блоньска. Так или иначе, решающим, что касается официальной оценки Польши и отчета МАК, будет голос премьер-министра Польши Дональда Туска, который в связи с публикацией этого документа прервал отпуск и возвращается сегодня в Варшаву. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Сегодня в Литве вспоминают 20-летие драматичных событий января 1991 года в Вильнюсе, когда при попытке советских военных свергнуть власть в республике погибли 14 мирных граждан, несколько сот человек были ранены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Сегодня, 13 января, в 20-й раз в Литве отмечают День защитников свободы. По случаю юбилейной даты в Вильнюсе и Каунасе памятные мероприятия. В Литву прибыли высокопоставленные гости из-за рубежа, иностранные журналисты, в том числе и те, кто в январе 91-го был в здании литовского парламента, окруженного тысячами людей, штурмовать который советские военные тогда не решились. Один из таких журналистов – испанец Мигель Бас, свободно говорящий по-русски, потому что родился в России.
Сразу после штурма телебашни мы приехали сюда, отслеживали все события. Тревожная ситуация была в воздухе, но ни у кого не было ощущения обреченности. Мы все были уверены, что победим.
Заместитель председателя тогдашнего Сейма Литовской Республики Чеславас Юршенас вспоминает.
Собрался, побрился и попрощался. Пришел в парламент, мне как раз приходилось депутатам докладывать, какие трагические известия идут из больниц, куда свозили раненых и уже убиенных. Главное, что я вынес из этих событий, что мы должны быть едины. Тогда мы сильны, тогда мы устоим. И мы устояли.
Болью отозвались драматичные вильнюсские события в сердцах многих россиян. Тогда в Москве, в Ленинграде, в других городах прошли многотысячные митинги. А вот что сказал Борис Ельцин 14 января, прилетев в эстонскую столицу Таллин.
Произошли столкновения, задействована армия, хотя было твердо обещано, что армия не будет участвовать против мирного населения, имеются жертвы. Мнение России, руководство российского правительства твердо выразить свою позицию, что мы категорически протестуем. Сегодня я об этом заявил президенту страны, заявил министру обороны.
20-летие вильнюсских событий отметят и в России. В Москве посольство Литвы приглашает в дом Балтрушайтиса. Там состоится вечер, где будет показан фильм, посвященный непосредственно событиям 13 января. В Санкт-Петербурге отдадут дань уважения депутатам Ленсовета, которые были особенно самоотвержены. Неоднократно ездили в Вильнюс, выступали там на митингах, а по возвращении приняли поддерживающую Литву резолюцию, одними из первых в СССР. Выступая на юбилейных мероприятиях, спикер парламента Ирена Дегутяня, вспоминая январь 91-го, сказала: «Такая была эмоциональная чистота, полное доверие сограждан друг другу, единство. Такое очищение души, наверное, бывает лишь раз в жизни». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В США на территории университета Аризоны прошла мемориальная служба в память о жертвах недавней трагедии в Тусоне. Суд в Москве признал законным арест оппозиционного политика Бориса Немцова. Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба на решение суда низшей инстанции. Один из двух погибших, найденных на берегу Татарского пролива на юго-западном побережье Сахалина, оказался рыбаком с пропавшей 7 января шхуны «Партнер». В Ливане правительство национального единства в среду распалось после выхода из него 11 министров, членов шиитской радикальной группировки «Хизбалла» и их сторонников. В Литве сегодня вспоминают трагические события, произошедшие 20 лет назад. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Австрийский ковчег» Юлиана Стройковского. «Сексуальная революция пожирает своих детей». Хуан Гаитисоло в СССР и России. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. Ну а нашу программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке», главная тема которой – акция памяти в Аризоне.
Посещением больничной палаты члена Конгресса Гебриэл Гиффорд начал в среду свой визит в аризонский город Тусон президент Обама. 4 дня назад Гиффорд во время встречи с избирателями стала объектом покушения, в результате которого 6 людей погибло и 14 было ранено. Хотя убийца, 22-летний Джаред Лафнер, давно проявлявший признаки душевного расстройства, судя по всему, сводил некие личные счеты с законодательницей, стрельба спровоцировала тревожные заявления со стороны политиков и комментаторов по поводу тона политических дебатов, которые, как считают некоторые коллеги демократа Гиффорд, могли спровоцировать насилие. Как всегда, в минуту трагедии американцы ждут от президента единственно правильных слов. Я обращаюсь к вам, жители Тусона, аризонцы. Я пришел к вам сегодня сюда как американец, с желанием, которое испытывают сегодня все американцы, преклониться вместе с вами в молитве, а завтра сомкнуть с вами ряды. Я не могу найти слов, которые восполнили бы чувство потери в вашей душе. Но вы должны знать, что надежды всей страны сегодня с вами. Мы скорбим по ушедшим вместе с вами. Мы разделяем ваше горе. И мы разделяем вашу веру в то, что член Палаты представителей Гэбриэл Гиффордс и те, кто выжил в результате этой трагедии, преодолеют невзгоды. В своей речи в спортивном зале Аризонского университета, где собрались 15 тысяч человек, президент Обама вспомнил каждого погибшего, каждого раненого, тех, кто помог остановить стрелявшего. Большая часть выступления президента была посвящена урокам этой трагедии. Дебаты о том, что необходимо сделать для предотвращения подобного в будущем, это один из центральных ингредиентов системы демократического самоуправления. Но политический процесс отличается сейчас столь резкой поляризацией, что мы готовы возложить вину за все проблемы мира на плечи тех, кто имеет взгляды, отличные от наших. Очень важно сегодня взять паузу и убедиться, что мы говорим друг с другом так, что наши слова излечивают, а не ранят. Хочется надеяться, что гибель этих людей поможет нам внести больше человечности в политический процесс. Не потому, что простое отсутствие политических манер стало причиной этой трагедии. Это не так. А потому, что более нормальный политический процесс поможет ответить на вызовы, перед которыми оказалась наша страна. Ответить так, чтобы погибшие были горды нами. За несколько часов до выступления президента в Тусоне члены Палаты представителей одобрили резолюцию в память о жертвах трагедии в Аризоне, в которой законодатели заверяют страну, что угрозы и насилие не смогут заглушить голоса американцев. Неожиданным испытанием истребителя-невидимки предварил Китай официальный визит в страну министра обороны США Роберта Гейтса. И хотя официальный Пекин настаивает на том, что эта акция не является антиамериканской демонстрацией, американские наблюдатели делают иные выводы. Рассказывает Алан Давыдов.
Прототип китайского истребителя J-20, незаметного для радаров, прошел испытательный полет за несколько часов до визита в Китай главы Пентагона Роберта Гейтса. Американские наблюдатели скептически восприняли заверение Пекина в среду о том, что Вашингтон не должен рассматривать эти испытания как признак намерений Китая оспаривать американскую военную мощь в Тихом океане. Прокомментировать эту демонстративную акцию КНР я попросил Майкла Ослина, сотрудника Вашингтонского института American Enterprise. Многих наблюдателей, очевидно, стало врасплох то, что китайцы создали опытный образец нового самолета. Но Народно-освободительная армия Китая уже давно ясно дает понять, что намерена упорно добиваться модернизации своих военно-воздушных сил в такой же степени, как это делается в отношении военно-морского флота и ракетно-космической отрасли. Это не непредвиденная причуда с их стороны, а скорее долгосрочный и хорошо проработанный аспект их плана военной модернизации. Почему информация об испытательном полете китайского самолета появилась перед визитом Роберта Гейтса в Китай? Согласно первым сообщениям, китайские военные даже не проинформировали об этом политическое руководство страны. Если это правда, то вселяет озабоченность, ибо показывает, что китайские военные не заинтересованы в расширении контактов с Вашингтоном, напротив, рассматривают США как врага. Если же президент Ху Цзиньтао все же знал об испытаниях, значит Пекин намеренно раздражает Вашингтон. Нельзя говорить об улучшении отношений и одновременно, отбросив дипломатические приличия, потрясать новейшими вооружениями перед высокопоставленным представителем страны-партнера. Не может ли это стать затравкой для китайско-американской гонки вооружений? Я не думаю, что мы достигли такого уровня идеологического противостояния, как в эпоху существования СССР. Соперничество с Китаем не носит глобального характера. Мы сейчас в начальной стадии роста соперничества США и Китая за влияние в Азии. Китай знает, что он уступает военной силе Соединенным Штатам. Но даже если при этом он будет способен на ранней стадии влиять на поведение США, то это даст ему большую свободу маневра и влияние на своих соседей в регионе. Сказал Майкл Ослин, сотрудник Вашингтонского аналитического института American Enterprise.
Интервью с экспертом записал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. В Москве сегодня продолжится пикетирование мэрии Москвы и следственного изолятора в поддержку лидеров российской оппозиции. Накануне Гагаринский суд Москвы признал законным решение об административном аресте Эдуарда Лимонова и Бориса Немцова, но, как заявили защитники оппозиционеров, на это решение суда будет подана надзорная жалоба. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Борис Немцов, адвокаты и его сторонники приехали к Тверскому суду к 3 часам дня. Там их уже ждали несколько автобусов с милиционерами и ОМОНом, а также десяток активистов прокремлевского движения «Наши». Они также участвовали в своих одиночных пикетах. Козырной картой защиты Немцова стали фотографии и полутораминутное видео момента его задержания на Триумфальной площади. Видео сделал бизнесмен Петр Царьков. Адвокаты ходатайствовали приобщить снимки и видео к делу. Судья Елена Сташина ходатайство удовлетворила. Видео просмотрели несколько раз, фотографии сверили. Свидетели Царькова даже попросили начертить схему, на которой пришлось изобразить не только место задержания Немцова, но и расположение памятника Маяковскому, гостиницы «Пекин» и автозака, в который попал задержанный. После этого судья назначила полуторачасовой перерыв для написания постановления. В перерыве коллега по движению «Солидарность» Бориса Немцова Илья Яшин поделился своими впечатлениями и прогнозами.
Есть, конечно, серьезные основания полагать, что решение будет не в пользу Немцова. Это связано с политическим давлением, которое, на мой взгляд, было оказано на суд. Личность судьи тоже не внушает оптимизма. Судья Сташина фигурирует в знаменитом списке Магнитского. Она несколько раз отказывала Магнитскому в изменении меры пресечения, несмотря на его серьезную болезнь. Поэтому я бы не стал делать прогнозов, но то, что закон на нашей стороне, совершенно очевидно.
Вместо обещанных полутора часов журналистам и сторонникам Немцова до объявления решения пришлось ждать около трех. Елена Сташина, в свою очередь, его зачитала всего за 10 минут. Тверской суд таким образом оставил в силе решение мирового судьи Боровковой, принятое еще 2 января. Немцов признан виновным в неповиновении действиям милиции и продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 15 суток. Сопредседатель «Солидарности» таким образом выйдет из СИЗО в субботу. Сам Немцов не сомневался в таком итоге.
Я уже отсидел 12 суток, и отсидеть 15 я смогу. Вы уже заметили по моему внешнему виду, что я способен на это. А дело в тех миллионах граждан, которые чувствуют себя абсолютно бесправными в России, которые вот с такими судьями, с Боровковыми, с Данилкиными и так далее, никаких шансов защитить свои законные права и интересы не имеют. Позорище. Ну, просто позорище, когда человек к делу прикладывает видео, запись задержания, которую видел весь мир, и при этом говорит, что я там сопротивлялся. Значит, ну, человек откровенно врет, да, вот просто вот вам, у вас на глазах врет. Это видели миллионы людей. Они, к сожалению, эти люди, не ведают, что творят. Они позорят не только судебную систему, они страну дискредитируют. Дело будет рассматриваться в Европейском суде прав человека. Могу сказать, что, слава богу, в Европе судебная система работает.
Адвокаты Бориса Немцова намерены подать надзорную жалобу на решение Тверского суда. Оппозиционер, в свою очередь, рассчитывает на решение Европейского суда по правам человека. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» репортаж на тему культуры. К Новому году, объявленному годом России в Италии и Италии в России, Саратовский театр юного зрителя подготовил премьеру спектакля по пьесе Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Спектакль поставлен итальянским режиссером Паоло Эмилио Ланди, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
На сцене бал, веселая кутерьма, шутки, танцы, в зале аплодисменты и смех. Не весел лишь страдающий ипохондрией принц Тарталья. Он исцелится в конце спектакля, когда после долгих странствий в поисках трех апельсинов обретет любовь, разум и силы, чтобы преодолеть злые чары и интриги собственных придворных. А наблюдать за этим будут добрый маг Челлио и злая фея Моргана, затеявшие партию в шахматы, где вместо шахматных фигур – люди с их человеческими страстями. «Любовь к трем апельсинам» – первая в ряду пьес Карла Гоцци, созданных в жанре фьяббе – трагикомической сказки, построенной на импровизации. Гоцци использовал в своих произведениях фольклорные элементы и принципы комедии «Дель арте» в выборе персонажей масок. Восстановить фьяббу XVIII века на современном материале в саратовском ТЮЗе решили благодаря сотрудничеству с итальянским режиссером Паоло Эмилио Ланди.
Благодаря Мирхольд и Прокофьев, сюжет или название пьесы «Любовь к трем апельсинам» у вас, я сказал бы, более известный, чем даже у нас. Вообще пьеса не существует, потому что Гоцци не писал эту пьесу, он писал просто то, что мы называем сценарий. И мы тогда решили попробовать работать по системе комедии дель'арте, значит, импровизация. Импровизация не всегда на сцене, но во время репетиции. И мы вообще по ходу вместе с артистами мы сочинили эту пьесу. Мне кажется, делают из этого авантюра что-то неожиданное, интересное для нас, и я надеюсь, и для зрителей.
Как проходила работа над спектаклем, рассказывает заслуженная артистка России, исполнительница роли феи Морганы Елена Вовненко.
Мы себя почувствовали артистами дель'арте, которые сочиняют этот текст все вместе. Ну, пока еще мы сами себе текст не писали. В конце концов, было 350 раз переписано, переделано. Ощущаешь всегда себя сопричастным с этим, потому что от тебя зависит, что ты будешь говорить. Ты здесь главный.
Герои сказки Гоце говорят языком современной улицы. Бал называют корпоративом, а больной принц читает длинный перечень побочных эффектов от принимаемых лекарств. Понятны залу и планы на будущее придворного интригана Леандра.
Ну хорошо, по будущему немножко премьер-министра.
Спектакль оформлен художником из Италии Санти Миньека лаконично и остроумно. На фоне условных декораций особенно хороши яркие костюмы персонажей. Хореография балетмейстера Лидии Бионди. Творческое трио во главе с режиссером Эмилио Ланди поставило в саратовском ТЮЗе уже 5 спектаклей. Сотрудничество началось 10 лет назад, благодаря знакомству режиссера и директора театра Валерия Райкова, рассказывает Эмилио Ланди.
Возникла такая идея, чтобы ставить Филомену Мартурану, брак по-итальянски. Это было первое, и я могу сказать, самый успешный, потому что из-за этого спектакля Елена Вовненко получила госпремия. Так началась наша дружба, потом они приехали, выступали в фестивале в Риме, потом вместе мы организовали путешествия и гастроли в Америке, в город Ричмонд, где я преподаваю театральное искусство.
Художественный руководитель ТЮЗа, народный артист России Юрий Ашеров, в спектакле он «Панталоны», считает, что возможность приобщиться к итальянской театральной школе – прекрасный опыт для творческого коллектива.
Мощная школа, очень новая. Нужная актерам всегда была, и сейчас в современном театре. Она раскрепощает актера, дает возможность ему импровизировать, быть не только исполнителем, но и соавтором, и роли, и пьесы, и спектакли в целом. Дает выход его юмору. А в наши непростые времена, когда примеров негативных достаточно много в жизни за порогом театра, это умение посмеяться многое дает. Но это, конечно, трудная работа. Вообще театр без веселое, но нелегкое дело.
Нелегкое, но благодарное, поскольку, по мнению российских коллег, режиссер Эмилио Ланди имеет редкий комедийный дар и способность чувствовать и предугадывать реакцию публики. Ну а публика в этом случае отвечает взаимностью.
Ольга Бакуткина о спектакле «Любовь к трем апельсинам», который поставил в Саратове итальянский режиссер. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Почему в России так распространены российские настроения? Эту тему обсуждали директор Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге Виктор Воронков, директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и автор книги о футбольных фанатах «Битва за сектор» Дмитрий Жвания. Обращаем ваше внимание, что программа «Время гостей» в 11 часов выходит в записи. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью, и мы продолжаем обсуждать с нашими слушателями вопрос, можно ли административными мерами победить в России пьянство. Правительство России предлагает ужесточить правила оборота алкогольной продукции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В США на территории университета Аризоны прошла мемориальная служба в память о жертвах недавней трагедии в Тусоне. Президент Барак Обама, присутствовавший на церемонии, сказал, что не в силах восполнить потерю, но считает необходимым призвать сейчас американцев к единству и решению стоящих перед ними проблем путем конструктивного и уважительного диалога друг с другом. Один из двух погибших, найденных на берегу Татарского пролива на юго-западном побережье Сахалина, оказался рыбаком с пропавшей 7 января шхуны «Партнер». Установить личность мужчины, найденного 2 дня назад в акватории Хумского морского торгового порта, помогли родственники. В Иркутской области на железнодорожном переезде груженный углем поезд столкнулся с бензовозом. Погибли 3 человека, 2 пострадали. Авария произошла сегодня рано утром в Тулунском районе. Суд в Москве признал законным арест оппозиционного политика Бориса Немцова. Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба на решение суда низшей инстанции. В Ливане правительство национального единства в среду распалось. После выхода из него 11 министров лидеров, членов шиитской радикальной группировки «Хизбаллах» и их сторонников. Премьер-министр Ливана Саад Харири решил прервать визит в США. В Бразилии число жертв наводнения оползни в штате Рио-де-Жанейро на юго-востоке страны превысило 230. Власти не исключают, что погибших окажется больше, поскольку многие люди считаются пропавшими без вести. В австралийском городе Брисбен уровень паводка оказался ниже на 1 метр в сравнении с предварительными прогнозами. Наводнение, нарушившее жизнь третьего по величине города Австралии, продолжается уже несколько дней. Тысячи людей эвакуированы. Вице-президент США Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Багдад. Ожидается, что он проведет переговоры с премьер-министром Нури Аль-Малики и другими высокопоставленными политиками в иракском руководстве. До прибытия в Ирак Байден посетил Афганистан и Пакистан, где также провел переговоры.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Правительство России предлагает ужесточить правила оборота алкогольной продукции. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу. По словам экспертов, таким образом правительство предполагает навести порядок на рынке алкоголя и одновременно снизить алкоголизацию населения. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин законопроектом разочарован. С экспертом беседовала Марьяна Тарачешникова.
Некоторые изменения действительно давно назрели. Ну, например, отнесение пива к алкогольной продукции. Тайна содержания алкоголя в пиве уже давно открыта. Единственное, что на пивоваренной компании вот в соответствии с этим законопроектом не будут распространяться ни нормы, включающие лицензирование производства и оборота пива, ни декларирование, ни ЕГАИС. В общем-то, это скорее такая поправка, направленная на то, чтобы дальше работать над этим. Меня разочаровал этот законопроект в плане того, что пиво как свободно продавалось, так и будет продаваться. Кроме того, вводится лицензирование перевозок спирта, нормы по минимальному использованию мощностей для производства этилового спирта и алкогольной продукции и контроль за использованием мощностей. Введение лицензирования перевозок спирта, оно, конечно, повлияет на увеличение стоимости спирта. Контроль за перевозками спирта, он, наверное, нужен, но само по себе введение лицензирования вряд ли повлияет на улучшение контроля. Если говорить вообще о законопроекте, то вряд ли он какую-то революцию на алкогольный рынок принесет, и вряд ли это будет что-то такое кардинальное.
С вашей точки зрения, Павел, вот эти поправки, в случае, если они, конечно, приобретут силу закона, каким-то образом смогут воспрепятствовать дальнейшей алкоголизации населения или нет?
Там есть один принципиальный момент. Вводится, например, запрет на ночную продажу алкогольной продукции крепости свыше 5% на всей территории страны с 23 часов до 8 часов утра. Это вот мера, которая действительно позволяет, но если не снизить алкоголизацию населения, то, по крайней мере, снизить количество преступлений, совершенных в пьяном виде в ночное время. И это есть статистика, примерно на 7% из года в год снижается количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения. То есть эта мера действительно полезная. И, к сожалению, не все субъекты Российской Федерации использовали свое право и ввели ограничения на ночную продажу алкоголя. Вот это ограничение ночной продажи, оно будет касаться теперь и в том числе слабоалкогольных коктейлей и вин. Но пиво, к сожалению, будет продаваться, поскольку основная часть пива производится крепостью менее 5%. Вообще, каких-то кардинальных изменений в связи с принятием данного законопроекта, на мой взгляд, не произойдет, но некоторые меры, наверное, действительно полезны.
С руководителем Центра разработки национальной алкогольной политики Павлом Шапкиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, можно ли административными мерами победить в России пьянство. У нас также есть номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01, пейджер в Москве 660 10 46, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ждем ваших ответов на этот вопрос. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира, звонков мы ждем. Звонки в эфир... Звоните в эфир прямо сейчас 8 800 222 12. Сейчас несколько сообщений с нашего пейджера и с интернет-сайта, с форума на интернет-сайте, куда приходят, присылают наши слушатели сообщения. Николай пишет: несомненно, действия администрации по борьбе с пьянством могут оказаться результативными, но нынешняя российская администрация это не под силу. Главная причина тому, что эти господа думают не о народе, а о том, как ограбить его и набить собственные карманы, пишет нам Николай. Иван пишет: проблема алкоголизма в России – это характеристика благополучия в ее устройстве. Меры, принимаемые властями, – это характеристика неспособности властей в перереформировании страны. Вот такое сообщение мы получили от Ивана. У нас есть звонок из Челябинска. Кирилл в прямом эфире. Кирилл, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Я, может быть, несколько скажу не в тему. Я считаю, что Россия когда-нибудь соберется с силами и даст бой в Москве.
Так, а при чем здесь алкоголь?
А потому что я считаю, что Москва спаивает Россию.
Ну что ж, такой звонок мы получили приняли из Челябинска. Сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Слушатель, который подписывается «Скептик», пишет: «Думаю, что административными мерами победить пьянство в России можно. Но есть много но. Во-первых, так или иначе, алкогольное лобби просто так не отдаст столь лакомый кусок. И же с ними фальсификаторы, правоохранительные органы. Во-вторых, если это случится, то опять для избранных будут какие-либо послабления и льготы, придумывают аналоги советской березки или что-нибудь подобное, а следовательно будет процветать такой своеобразный бизнес, отчасти связанный с элитой и гламуром, неподконтрольным государством. В-третьих, мгновенно расцветут аналоги алкогольного бизнеса, не останется в проигрыше и преступность, например, бутлегерство или самогоноварение, и еще много чего. Ну и в последнюю очередь хочется задаться вопросом, а зачем, для чего и ради чего и кого. Пока часть населения так или иначе выпивает или пьет, она инертна, ей не интересна ни политика, ни почти что ничего по большой степени их не интересует, пишет наш слушатель. Их интересы слишком специфичны. Ну что ж, вот такое сообщение написал нам слушатель, который подписывается «Скептик». Из Литвы сообщение: нет, пишет наш слушатель, только путем продажи алкоголя по ценам в 2-3 раза выше мировых, учитывая уровень потребления, который в России выше мирового в несколько раз. Игорь Иванов из Москвы. Первую борьбу с пьянством я пережил где-то году в 70-71. Кстати, началась она как раз во время или чуть позже подмосковных пожаров. 2 рубля 87 копеек преобразовались в 3,62 с соответствующим понижением качества, плюс торговля алкоголем с 11 до 19. Результат: стал народ затариваться с расчетом на утреннюю похмелку, но ввиду внутренней неудержимости выпивалось все к ночи, и далее шло в ход все, что горит. Пока про все остальные телодвижения на эту тему говорить как-то и не хочется, результаты в массе все те же. У нас есть еще звонки. Александр из Тюменской области в прямом эфире сейчас. Александр, как вы ответите на наш вопрос?
Алло.
Да, Александр.
Алло. Алло.
Да, говорите.
Вот я так считаю, что надо вот торговли жестко было, чтобы в торговле. Вот они спаивают народ. Торговля, вот система торговля. Если будет какой-то жестче насчет торговли, тогда можете к лучшему, быть к лучшему.
Ну вот, Александр поддерживает предложение российского правительства. Надо ужесточать оборот алкогольной продукции, считает наш слушатель. Сейчас послушаем Анатолия из Курска. Анатолий, здравствуйте. Вы здравствуйте. Как считаете?
Я считаю, что господин Медведев наведет порядок. Если он вышвырнул Лужкова из Москвы, а вот господин Путин, тот мягкий человек. У Медведева это получится. Спасибо.
Это таково мнение нашего слушателя Анатолия из Курска. Александр из Ижевска до нас дозвонился. Александр, как вы считаете, можно административными мерами победить в России пьянство?
Я считаю, что можно победить, вспомнив Елисеева. Вы помните, он построил 2 магазина в Петербурге и в Москве. Имея огромные виноградники, он хотел приучить Россию к сухим винам. Так вот, не мешало бы вспомнить именно такой метод приучения России к культурной выпивке. Вот что я имею в виду.
Это предложение из Ижевска от Александра. Викторович из Выхино пишет на нашем форуме на интернет-сайте «Свободы». Чем ниже уровень существования, видимо, уровень жизни имеет в виду наш слушатель, тем больше пьянства, а поднятие и благосостояние что-то власть не очень печется, так что пьянство непобедимо. Хвалили болтуны царскую Россию, наверное, не читали, как существовали рабочие. Теперь нет бараков, но в квартирах кровати ставят в 2 яруса. Что этим людям терять и что они могут заработать, чтобы улучшить свой образ жизни, так что пьянство – болезнь как низов, так и всего общества. Александр из Москвы отвечает так на наш вопрос. «Мне кажется, что в заданном вопросе заранее читается ответ». И далее Николай Кузнецов из Москвы. «Пьянство, воровство и сквернословие – 3 непобедимых кита, на которых стояла и стоять будет Великая Святая Русь. Так для России положил сам Господь, и никаким врагам никогда не сбить россиян с их верного, богоугодного пути». Дмитрий из Екатеринбурга. Нет, это чистейшее закручивание гаек, игра в пользу одного или нескольких лобби. Проблема не в структуре потребления, а именно с ней борются, а во внутренней ментальности. А у нас есть еще звонки. Надежда из Москвы до нас дозвонилась. Надежда, доброе утро. Как
доброе
вы
утро.
На наш вопрос ответите?
Я работаю в сфере образования, и поэтому я считаю, что надо, чтобы у молодежи были более привлекательные занятия, чем пьянство. Нужно возобновить работу кружков в бывших дворцах пионеров. Нужно спортивные секции, нужно образование по-другому построить, чтобы молодежи было интересно учиться. А у нас с образованием катастрофа.
Надежда, но это вы говорите про молодежь. Хорошо, а более старшее поколение?
Так они же вырастут.
Нет, так если говорить о ситуации сейчас...
Сейчас это работа, это проблема 2 или 3 поколений. Это за 1 год не сделаешь, тем более запретами и повышением цен.
Это был звонок из Москвы от Надежды. Из США сообщение на нашем интернет-сайте. «Думаю, что пьянство победить можно, пишет слушатель, но меры должны быть очень суровыми. Торговля спиртными напитками в ограниченное время, норма продажи 1 человеку и, главное, строжайший запрет появления на улице в нетрезвом виде и распития спиртных напитков на улице. Алкогольные напитки только в ресторанах и в ограниченном количестве, повышение цен на водку, строгие наказания, большие штрафы, тюрьмы, тюремное заключение за нарушение правил. Медицинский спирт только по рецептам врача. Игорь из Рязани пишет однозначно, что административными мерами победить пьянство в России нельзя. Надо готовить, информировать людей, а потом принимать соответствующие меры. Почему провалилась антиалкогольная кампания, например, в начале Горбачевского правления, задается вопросом наш слушатель и отвечает на него из-за бездарной идеологии по этому вопросу. Такое сообщение прислал нам Игорь из Рязани. А у нас есть звонок из Москвы. Виталий на линии прямого эфира. Виталий, как вы ответите на наш
вопрос? Я думаю, что никакими административными методами пьянство побороть невозможно. И наши вожди, к сожалению, наступают вновь на старые грабли. Если вы помните времена еще Брежнева, когда начиналась только подниматься солидарность в Польше, в России очень популярно после подорожания стало такое стихотворение или частушка следующая, я привяжу его. А водка стала 5,8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам червонец по плечу. Что имелось в виду? В любом случае, пьющие люди при любой цене деньги для того, чтобы купить бутылку водки, находили. Но деньги эти изымались из общего бюджета семьи. И какая же из этого была польза, мы вот наблюдаем на протяжении уже многих десятилетий. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Москвы, наш слушатель Виталий. Такого мнения придерживается. Ну и в завершение программы сообщение от Вячеслава из Коломны. Он пишет, чисто административными мерами ничего не сделать невозможно. Повысить цены на водку, начнут гнать самогон. Тогда надо повышать цены на сахар и дрожжи. Но тогда пенсионеры взбунтуются. Ограничить продажу, водка превратится в рот валюты, и услуги будут оцениваться не в рублях, а в бутылках и так далее. Это же в разные времена мы все проходили. Единственный способ – пробудить интерес населения к работе. Я как-то приводил услышанный в автобусе разговор 2 мужчин, когда только появились кооперативы. Один у другого спрашивает, как, мол, у тебя с этим делом, при этом щелкает пальцем под подбородком. Второй говорит, Все, завязал, не до того, надо деньги делать, кооператив открыл. 100 раз об этом говорили, что не надо гнобить мелкий бизнес. Пусть будет множество мелких мастерских, магазинчиков, куда люди могут приложить свои силы вместо водки. Вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос утренней программы «Время свободы». Можно ли административными мерами победить в России пьянство? Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В США на территории университета Аризоны прошла мемориальная служба в память о жертвах недавней трагедии в Тусоне. Суд в Москве признал законным арест оппозиционного политика Бориса Немцова. Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба на решение суда низшей инстанции. В Бразилии число жертв наводнений и оползней в штате Рио-де-Жанейро на юго-востоке страны превысило 230. В Ливане правительство национального единства в среду распалось после выхода из него 11 министров, членов шиитской радикальной группировки «Хизбаллах» и их сторонников. В Литве сегодня вспоминают трагические события, произошедшие 20 лет назад. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Динара Седдикова. Динара, доброе утро. И я так понимаю, что сейчас мы поговорим о ценах и компенсациях.
Действительно. Здравствуйте еще раз. Российская газета сообщает, что в 2011 году россияне будут тратить на квартплату на 15% больше прошлогоднего. Статья об этом в правительственной газете называется «Дорогое мое ЖКХ». Платежки жилищно-коммунального хозяйства в начале каждого года приводят россиян в недоумение. Стоимость коммунальных услуг растет, а качество их лучше не становится. В этом году, по крайней мере, с первым пунктом серьезных проблем быть не должно. После того, как в начале прошлого года произошел 50-процентный рост квартплаты, ситуация под личный контроль взял сам глава государства Дмитрий Медведев, утверждает правительственное издание. Результатом явилось поручение, в котором говорилось о том, что в 2011 году повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства не должны превысить 15%. Правда, не для всех, огорчает автор статьи. Министерство регионального развития поясняет, что эти цифры не окончательные и будут варьироваться в зависимости от того, завершил ли регион переход на 100% оплату услуг ЖКХ, состоялась ли отмена перекрестного субсидирования. Они будут зависеть от числа людей, получающих жилищную субсидию, от наличия или отсутствия индивидуальных или общих по дому приборов учета и так далее. То есть рост квартплаты для каждого конкретного жильца может быть как больше, так и меньше обозначенного. Одним из основных документов, определяющих потолок для квартплаты, станут вступившие в силу с 1 января федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011-2013 годы. В соответствии с ними предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц в среднем по России составит 80 рублей 20 копеек. Это почти на 12,5% больше по сравнению с планкой, установленной на прошлый год. Российская газета уточняет, что в 2010 году сумма составляла 72 рубля 24 копейки. В 2012 году она составит 88 рублей 30 копеек, а в 2013 аж 96 рублей. Одновременно установлены федеральные стандарты для оплаты жилых помещений в регионах. Самая высокая предельная стоимость коммунальных услуг в Дальневосточном федеральном округе. В новом году максимальные расценки установлены для Чукотки – 396 рублей. Высокие показатели объясняются значительной сложностью в подаче ресурсов. В похожей ситуации только жители Камчатки. Они будут платить по 323 рубля 80 копеек за квадратный метр. В Центральном федеральном округе лидирует Московская область. На 2011 год для региона установлена планка в 111 рублей и 70 копеек. А самое дешевое в 2011 году коммуналка должна быть в Чувашии. 54 рубля 60 копеек за 1 квадратный метр. И это, напомню, материал «Российской газеты». Еще один материал, еще одна тема. Россияне так и не надеются получить достойную компенсацию за испорченный новогодний отдых. Так начинается статья в «Новых известиях». Счетная палата России проверит аэропорты Москвы и авиакомпанию «Аэрофлот». На этот шаг аудиторов заставил пойти предновогодний коллапс в воздушном пространстве, жертвами которого стали тысячи человек, напоминает газета. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта уже вынесла 50 предписаний аэропортам и авиакомпаниям по тому же поводу. Теперь туроператоры и перевозчики ожидают массового массовых исков клиентов, которые были вынуждены коротать отпускные дни на полу в залах аэропорта или отказаться от поездок. Несмотря на большое количество пострадавших, серьезные денежные потери авиакомпании вряд ли понесут, утверждает издание. Материальные компенсации эксперты, опрошенные новыми известиями, называют издевательскими, а случаи возмещения морального ущерба в российской практике почти не встречаются. В период с 25 по 29 декабря из-за ледяного дождя в столице было задержано более 350 рейсов, еще 200 отменили. Аэропорт Домодедово был обесточен почти на 12 часов, а Шереметьево не справился с обработкой техники и полос реагентами против льда, вспоминает автор статьи, которая, кстати говоря, называется «Не улетит в копеечку». Тысячи человек томились в залах ожидания, контрольно-надзорные мероприятия в этот период проводил и Ространснадзор. Половина вынесенных предписаний за непринятие возможных мер по информированию пассажиров. Получившие подобные замечания авиакомпании от комментариев пока воздерживаются. Представитель Трансаэро только заявил новым известиям, что сейчас они подготовили подробный отчет о действиях сотрудников компании в предновогодний период. Согласно отчету, ситуация в Домодедово, помимо природных явлений, усугубили и управленческие ошибки. Тем временем, несмотря на причины произошедшего, ответственность авиакомпании придется нести самим. Эксперты газеты «Новые известия» отмечают, что пока обращений в контролирующие органы к перевозчикам и туроператорам немного, из-за того, что люди только вернулись из новогодних поездок. На горячую линию Роспотребнадзора поступило всего лишь около 20 обращений с жалобами на авиакомпании. Между тем, по Воздушному кодексу пассажирам положена компенсация 25 рублей за каждый час задержки рейса. Но общая сумма не должна превышать 50% от стоимости билета. Это пояснил изданию пресс-секретарь Российского союза труд-индустрии Ирина Тюрина. Эксперты «Новых известий» отмечают, что пострадавших при новогоднем авиаколлапсе следует поделить на две группы – авиапассажиры и туристы. К первым можно отнести тех, кто путешествовал сами по себе. Для этой категории пассажиров проблем с компенсациями стоимости билета в случае отказа от полета нет, а со второй категорией все гораздо сложнее. Об этом можно прочитать в статье «Новых известий».
Спасибо, Динара. Следующий обзор прессы. Одна из тем из свежих российских газет уже в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов. Ну а программу «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Новый год в России, как известно, начался с политических репрессий. 31 декабря были задержаны участники акции оппозиции. Четверо задержанных – Эдуард Лимонов, Константин Косяк, Сякин, Борис Немцов и Илья Яшин были приговорены к различным срокам административного ареста. В Москве и других российских городах прошли пикеты в поддержку оппозиционеров. Рубрика «Общественное мнение» посвящена отношению граждан страны к оппозиции. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, немногие россияне сомневаются в необходимости существования в стране политической оппозиции. Лишь 4% респондентов на такой вопрос отвечают твердое «нет», еще 12% – «скорее нет», и 67% полагают, что оппозиция определенно нужна или скорее нужна. А вот на вопрос, есть ли сейчас в России оппозиция, утвердительно отвечают только 49% опрошенных, а 38% сомневаются в ее существовании. Вот какие выводы делает на основе этого исследования политолог Дмитрий Орешкин.
Жестко против любой оппозиции у нас настроено в стране от 4 до 7%, причем нет тенденции в изменении этого числа. Это означает, что остальные люди считают, что в оппозиции может быть какой-то смысл, кто-то больше склонен думать, что она полезна, кто-то меньше склонен думать. Но вот так вот однозначно сказать, что вот мы как в сталинскую эпоху живем, у нас есть один вождь, и нам никто не нужен, вот такую формировку готовы выбрать для себя не более 7%, а минимум 4% респондентов.
Как вы оцениваете состояние политической оппозиции в современной России?
Ну, вы знаете, я, в общем, скорее, наверное, совпадаю с большинством, как это не скучно. Потому что понятно, что оппозиция нужна. В то же время восторга не вызывает, потому что, во-первых, оппозицию у нас дискредитировали, растоптали, размяли, унизили, навесили на нее всех там дохлых и живых собак. И, конечно, вот эта плодотворная деятельность в течение 10 лет не могла остаться без последствий. Значит, люди считают, что оппозиции либо нет, либо она не такая, какая нужна. Я-то как раз думаю, думаю, что это не проблема оппозиции. Хотя в некотором смысле всегда тот, кого бьют, виноват, что он не может дать сдачи. Но здесь уж слишком разные весовые категории. Вот как раз в этом-то и разница, которая, мне кажется, большинством неосознанна, между демократией и автократией. Демократия может очень плохой строй, но если она вам не нравится, то с ее помощью вы можете поменять тех людей, которые во власти вам не нравятся. А потом приходит автократия, где, может быть, замечательные люди. Но когда они вам вдруг надоедят, черт из два вы их поменяете, потому что приехали. Уже выборы не работают, уже у вас никаких рычагов нет. Нет возможности выбрать между оппозицией и действующей властью.
Ваш взгляд, зачем нужна политическая оппозиция в конкретных условиях современной России?
Во-первых, на то щука в море, чтобы карась не дремал. Потому что если нет оппозиции, то налицо, да и мы это, собственно, видим, процесс, мягко говоря, зажирание власти, которое уже с бога за бороду схватило и начинает не просто приворовывать, а воровать в открытую. Кроме этого, силовики совершенно распускаются и начинают всех строить не под закон, а под свои вполне примитивные интересы. Как можно от этого защититься? Только с помощью оппозиции. Оппозиция нужна еще и потому, что время-то меняется. Вот 10 лет людям казалось, что замечательно, мы поднимаемся с колен, мы ставим на место Соединенные Штаты. Ну, в общем, все то, что им рассказывали по телевизору, они благосклонно глотали. Потом ситуация вдруг начинает меняться. Это даже трудно объяснить, почему. Вот наступает раньше или позже желание сменить команду. И тут вдруг люди понимают, что они этого сделать не могут. И тогда они начинают думать, хотя, конечно, не все, что, может быть, было бы лучше, если бы была оппозиция и была бы конкуренция. Может быть, среди вот этих, которых я так не люблю, оппозиционеров, все-таки когда-нибудь родится кто-нибудь толковый, который мне понравится. И поэтому начинается вот такое вот невнятное брожение в общественном мнении, которое думает, ну да, в общем, пожалуй, что в оппозиции большого вреда нет, если она вменяема. И тут как раз вот, если бы ее совсем не было, то мы бы вернулись просто в Северную Корею там, или Советский Союз, и тогда бы вообще и думать на этот счет было нечего. А сейчас все-таки постоянно такие слова, как оппозиция, такие слова, как протесты, проскакивают и в телевизоре, в негативном контексте, ну и бог с ним, и по радио, и в газетах об этом пишут. И сам по себе факт присутствия оппозиции, он очень важен для формирования общественного мнения.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. По мнению россиян, оппозиция в стране нужна прежде всего для того, чтобы держать власть под контролем общества и не давать ей зарываться. Так думают 53% опрошенных Левада-центром. Другие доводы их высказывают по 27% опрошенных, чтобы общество могло выбирать между программами власти и оппозиции и чтобы поддерживать диалог власти и общества. Еще 20% граждан полагают, что при принятии государственных решений должна быть возможность учитывать интересы меньшинства.
Это была рубрика «Общественное мнение» Вероники Воде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Смещается ли центр тяжести уличного протеста в сторону национализма? Об этом говорят президент фонда «Холокост», член общественной палаты Алла Гербер, один из учредителей партии «Родина. Здравый смысл», редактор сайта форума МСК.ру Анатолий Баранов и соучредитель партии «Родфронт», лидер движения «Моссовет» Сергей Удальцов. Ведет программу Владимир Карамурза. Обращаем ваше внимание, что эта программа выходит в записи. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активистам живого города не удалось договориться с застройщиком о продлении короткого моратория.
Обвинения в организации массовых беспорядков предъявлены 31 участнику акции.
Наша работа с Wikileaks продолжается с прежней силой.
Коммунисты потребовали от властей запретить на Украине деятельность всех националистических
организаций. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».